Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы находимся в Третьяковской галерее на Крымском валу на юбилейной выставке в честь 150-летия Михаила Васильевича Нестерова. И поможет нам и расскажет об экспозиции интересный человек, матушка Варвара, которая в мирской жизни была искусствоведом Третьяковской галереи 25 лет и готовила предыдущую юбилейную выставку. Поэтому, можно сказать, нам Бог дал такую возможность из первых рук в такой полноте в некой услышать об экспозиции, тем более для тех радиослушателей, кто не имеет возможности побывать. А тем, кто имеет, я думаю, будет еще интересней и понятней посетить выставку уже после нашего интервью. Здравствуйте, матушка Варвара.
Здравствуйте, дорогая Надежда. Я очень рада вас приветствовать в Третьяковской галерее, что для нас сегодня такая возможность замечательная – посмотреть выставку Михаила Васильевича Нестерова, ознакомиться с его произведениями. И, как известно, его творчество делится на два периода – дореволюционный и послереволюционный период. Причем старейший художник, уже в советский период, маститый, известный художник, вошел второй раз – в живопись своими портретами. И с его автопортрета советского периода и начинается экспозиция. Он изобразил себя в белой блузе, туесок старинный, который на многих картинах у него, кисти, подбоченившись, задорно, сквозь очки, он смотрит на зрителя и приглашает на выставку. Вот это вот второе рождение художника в советский период, когда он второй раз как бы пришел, свидетельствует о том, что наша история имеет преемственность.
Да, несмотря на годы революции, войны, все-таки эта ниточка, она не оборвалась. Это самое важное в любом виде деятельности людей, преемственности. Это и в духовной жизни мы знаем, и школы живописные.
Для Михаила Васильевича очень важна, и для его исследователей, естественно, также, тема человека духовного, человека, ищущего с глубокими думами на лоне русской природы и в русской истории. Для него очень важна канва духовности в русской истории, то есть Русь святая. Даже многие картины так названы, соответственно. «Пустынник», «Душа народа», «В скиту», «Монахиня», «Великий постриг». Понятно, что художника волновала именно вот эта вот тема духовной истории русского народа от древности до современности. И насколько это характерно, вот такое вот как бы погружение в православие для художника, мы видим на этой выставке. Вот это как раз очень привлекает всех.
И тогда мы возвращаемся к началу экспозиции, которая начинается с ранних работ, и о них мы будем говорить.
Первая серьезная работа Михаила Васильевича Нестерова, закончившего училище живописи вояния и зодчества в Москве во второй половине XIX века, была картина «Пустынник». Это картина 1889 года. Профессорами Михаила Васильевича Нестерова в Московском училище живописи вояния и зодчества были великие художники, и самый главный наставник его, конечно, Перов. Потом, когда он перебирается в Петербург и поступает уже в Петербургскую академию художеств, его учит Крамской. Надо сказать, что уроки Крамского, портретиста, и Перова, родоначальника нашего передвижничества, сыграли огромную роль. Эти совестливые великие художники, великолепные мастера, много ему передали. Но Михаил Васильевич пошел дальше. И в первой же большой картине, которую приобрел Павел Михайлович Третьяков, «Пустынник» 1889 года, это сразу заявка на новую тему.
А в чем новаторство для того времени было в этой картине? Сейчас мы смотрим, она классика для нас, она известна, уже в некотором смысле как бы привычно даже, что вот Нестеров – это пустынник. А для того времени в чем, помимо того, что ему было 20 лет, он был очень молодым человеком, вот с точки зрения художества?
С точки зрения художества это уже была новая тема. Это была духовная тема, очень глубокая. Ведь всегда это была какая-то, ну, знаете, сатира на быт, монашество, например, или что-то такое обязательно, ну, как бы скрывали какие-то недостатки, которые были в монастырях. Передвижник, вот тема,
да, передвижника, их тема основная,
это основная тема, вскрывать недостатки общества, бороться с недостатками общества, показывать негативные стороны.
Это дух времени жизни. Уже того, да.
Да, такой вот нигилистический, как Тургенев написал, я говорю нигилист и подразумеваю революционер. Вот все эти такие вот веяния были очень, носились в воздухе, и они уже были сжиты. Уже искусство шло дальше. Оно переживало от такого вот бурного революционного состояния уже глубину духовности. Уже, как Булгаков говорил, от марксизма к идеализму уже шло движение. И Нестеров предчувствовал это очень сильно. Молодой человек, глубоко духовный, чувствующий, ищущий, он это понимал. Умирает его в родах молодая его жена Маша, оставляя доченьку Олю. И вот эта вот
трагедия
такая в его личной судьбе сыграла очень большую роль. Он изживал себя в духовной тематике, подружился с Суриковым. Они вместе читали священные книги, рассуждали об этом. И им казалось, что они одни только понимают друг друга. У Сурикова в это время тоже умирает молодая жена. И они вот как-то очень соединились в этом плане. Очень много друг другу дали в духовном смысле. Надо сказать, что Нестеров говорил о том, что в пустыннике, одиноко идущем страннике, вдоль озера с палочкой в лаптях, согбенной в молитве, с чёточками, он предчувствовал образ соловецкого монаха, хотя он до этого никогда не был на Соловках. Родился и воспитывался в Уфе, и уже в юном возрасте был отдан в Москву на ученье. Купеческий быт, купеческая семья, устои твердые, очень близко к староверским устоям, очень понятные Нестерову, хранимая, незамутненная, мощная православная вера купеческой, честной, благородной семьи. Это все передалось художнику, и поэтому устремления были самые, конечно, высокие в его произведениях. Когда только был куплен пустынник, сразу же, кстати, на выставке, сразу же был признан он и своими родными, потому что отец заявил Нестерову, что признает его как художника только когда Павел Михайлович Третьяков купит картину. Это был пустынник, первый купленный. И Нестеров на эти деньги отправился в Италию. Для купцов было понятно, что если ты торгуешь, получаешь продукт, это понятно. А писать картины, что это такое? Это непонятно. Что это такое? Ну, для чего? Неужели этим можно серьезно в жизни заниматься? Ну, должно же быть какое-то серьезное занятие. Но если Третьяков купил в свою знаменитую Третьяковскую галерею, это означает, что художник уже настоящий.
Третьяков, знак качества.
Да, Третьяков понял вот эту вот духовную направленность. Она какая-то была новая, но очень убедительная. Надо сказать, что у Третьякова был очень точный глаз. Ведь говорили, ну, Павел Михайлович, вы же, собственно, опоздали, уже разобрали все вещи, все раскупили, а вы пришли. И он на это отвечал всегда: тишайший Павел Михайлович, моя картина меня ждет. Саврасов грачи прилетели, Шишкин утро в сосновом лесу.
Это жемчужины.
Жемчужины
Третьяковской галереи.
Да, да, жемчужины русской живописи. И пустынник Нестерова. Следующую картину, которую приобрел Павел Михайлович Третьяков, было произведение «Видение отроку Варфоломею». Картина 89-90 года написана. Картина задумалась как на природе. Отрок Варфоломей, его становление, детство отрока Варфоломея, самое начало, мальчик, который только-только еще прикасается к святыне. Сюжет простой. Юный Сергий, тогда отрок Варфоломей из боярской семьи, был послан родителями искать лошадей. Они дали ему уздечки, лошади убежали, мальчик должен был найти. По-боярски он одет, у него сапожки, одежды такие хорошие, выбеленный лен. И он, значит, с этими уздечками ищет лошадей. А вместо этого нашел старчика, который под огромным дубом стоит в схимнической одежде, с ним беседует. Что вопрошал старец? Он спросил отрока: чего ты ищешь и чего ты хочешь? И отрок, понимая, что перед ним особое видение, явление, он не ответил, что я лошадей ищу. Маменька и папаша послали вот меня искать лошадей. Нет, он понимал, что он спрашивает о душе. Он спрашивает о чем-то глубоком.
О самом главном в тот момент для отрока.
Да.
А тогда проблема у него была из жития, мы помним. Ему совсем не давалось учение, и он очень страдал. И очень переживал, что он подводит близких, которые хотят его сделать ученым. А ученым что это? Знать Священное Писание, как мы знаем. И ему не давалось.
И в результате отрок Варфоломей честно сказал о своем состоянии. Он хотел бы мудрости к знанию. То есть знание, сердечное знание, настоящее знание, которое охватывает все существо, а не просто вот вызубрил, выучил, и оно в голове у тебя есть. И старец открыл дарохранительницу, дал ему частицу просфоры, и вот этот момент как раз и показан. Он как раз открывает свою дарохранительницу и сейчас вот даст вкусить отроку часть просфоры. И с этим передастся ему мудрость к знанию. И причем глубокому знанию, познанию Господа. И потом в будущем мы знаем, что отрок был отшельником в лесу. И в цикле Нестерова эта картина. Отрок Варфоломей, уже будущий Сергий, он в лесу один, около срубленной часовенки, внизу источник, он на молитве, а у ног его расположился огромный медведь, который к нему в лес приходит, и Сергий делился всегда ломоток хлебушка, он пополам его ломал и половинку оставлял, а другую давал медведю. Медведь ему служил, его охранял и присутствовал при молитве отрока Варфоломея. Он удалился в леса и молился. Сам образ отрока долго не давался как-то Нестерову. Вот в видении отрока Варфоломея он писал его в результате с девочки, потому что...
Ему духовное наполнение нужно было, утонченность.
Духовная, утонченность, да. Здесь мы видим дали радонежские, недалеко от места, где жили родители, в Радонеже. Справа часовенка, осенний лес, березки, любимые Нестером рябинки, на которых сидят синицы, желтая пожухшая трава и несколько планов дали, высокий горизонт, этот родной русский пейзаж с тонким дальним дымком, капустными малахитовыми огородами и маленькими корявыми какими-то кустиками на ближнем плане и дуб, под которым стоят отрок Варфоломей и старец. На переднем плане очень нарисовано подробно кисточкой.
Вот хотелось бы остановиться на характерном нестеровском пейзаже, неповторимом, в общем, сразу узнаваемом. В чем особенность вот с точки зрения художественной, как он прописывался?
Да, нестеровский пейзаж всегда отличен от других пейзажей. Это всегда тонкой кистью написанные дали, елочки, березки, их стволы. И мы всегда говорим, уже даже у нас как бы в языке это есть, нестеровская березка. Значит, очень тонкая, поэтическая. Это образ березки. Это не просто натурная такая зарисовка, вот березка как таковая, а она вся духовная, тоненькая. То есть это иконный образ русской земли, который удался ему. Это же ведь очень трудно воплотить в образе. Задача художника в чем? Чтобы понять эту духовность, воплотить в образ и уже в образе раскрыть, подать его людям. Потому что не каждый человек видит духовность русской природы. Для кого-то природа – это дрова, стройматериалы, топить можно очень хорошо дровами, правда? Можно жарить шашлыки на хороших дровах березовых. Много может быть применения древесины. А есть нечто большее в природе. И даже такая высота, как иконный образ. То есть это божественный образ природы, созданный Спасителем. Божественный образ природы в момент благодатного явления. Когда бывает явление, вот как видение отроку Варфоломею, то и вся природа соединена единым духом благодати. Она живая, она вся просвечена смыслом. И дымок, и капустные огороды, и травка, и синицы, и маленькие кустики, и деревья, все вместе объединены единым духом.
Можно сказать, матушка Варвара, что еще художником, который мог воспринимать природу русскую как икону, это был Левитан, у которого не было религиозных откровенно сюжетов, но сама природа дышала вот именно таким наполнением, без присутствия вот религиозного сюжета.
Можно, но у Левитана тоже и вечерний звон, у него есть над вечным покоем.
Да, но когда церковь, но имеется в виду, не там не изображены
видения,
люди, участники.
Откровение, видение,
Вот просто восприятие этого мира, оно сугубо религиозное, оно, вот можно сказать, что он тоже как икону русскую природу воспринимал духовно.
Да, я с вами абсолютно согласна. И хочу заметить, что Левитан с Нестеровым учились вместе в училище живописи, ваяния и зодчества и дружили. Дружили очень сильно. Левитан брал очень много от Нестерова в его понимании православного пейзажа. Нестеров брал от Левитана очень много его чувства природы. Такое удивительное, гармоничное ощущение природы – русской природы, которая была у Левитана. Они работали как бы вот вместе, у них было творческое содружество, обменивались все время мнениями. Прекрасные воспоминания о Левитане оставил Нестеров. Он выпустил книгу «Давние дни», где Левитану посвящена глава. И он считал Левитана своим другом. И, как вы знаете, могила Нестерова Михаила Васильевича на Новом Девичьем кладбище рядом с могилой Левитана. Когда Левитана перезахоронили с Дорогомиловского кладбища, уничтоженного после военный период, перенесли останки на Новодевичье кладбище, то прошло немного времени, и в 1942 году умирает Нестеров. И родственники, конечно, хоронят его рядом с Левитаном. Место выбирала его дочь Наталья Михайловна Нестерова и художник Мельников, сын знаменитого архитектора Мельникова, которые рядом с ними жили на Арбате. И они понимали, конечно, что друзья должны быть рядом.
Единые по духу.
Единые, единые. И, конечно, это просто удивительные вершины. Надо сказать, что есть какие-то кинематографические приемы, как бы, которые предчувствовал Нестеров и Левитан. Это еще не было развито в русском искусстве. Еще не родился Мирхольд, не было Довженко с его прекрасными такими кинематографическими откровениями и образами. А в этот момент Левитан пишет «Над вечным покоем».
С перспективой, с наполнением.
И как будто сверху камера наплывает на это одинокое кладбище, одинокую часовню. Так же, как и у Нестерова, как бы совмещение вот нескольких планов часто бывает неожиданное. Это чисто кинематографический приемы. Понимаете, потому что искусство, дух искусства, творчество дышит где хочет. И объединяются в творческой форме люди разных искусств. Разных видов искусств, но они вместе думают об одном и рождаются одинаковые образы. Надо сказать, что Михаил Васильевич создал целый цикл, посвященный преподобному Сергию. В Третьяковской галерее хранится много работ этого цикла, в частности, уже которую мы назвали, работа «Юность преподобного Сергия». Сергий молится, у его ног медведь. Эту работу Нестеров подарил Павлу Михайловичу Третьякову, потому что Третьяков увидел явный недостаток. Лик слишком уже, понимаете, такая была задача передать молитву. Это очень трудно. Очень трудно передать лик человека на молитве. Лучше не смотреть в этот лик, который молится. Не рассматривать и не разглядывать его. И в данном случае вот здесь была совершена ошибка. Третьяков со свойственным ему глазом, мастера такого, коллекционера, который все это видит и понимает, он, конечно, понял, что лик не удался. Хотя Левитан, как друг, говорит, что ничего подобного Нестеров не писал, это лучшая его картина. «Сказка русского леса», и это великолепно. И Нестеров переписывал часто этот лик, и писал он и с Аполлинария Васнецова, известного русского художника, писал и «Голову юноши», которую этюд вы видите здесь рядом с этой работой. Старался очень передать, но он ему не удался.
Может быть, матушка Варвара, можно сказать, что он пытался перейти некий рубеж между живописной работой, портретом и уже переход к иконе. Нужен был какой-то промежуточное состояние молитвенное. А это самое трудное, потому что следующий шаг – это уже икона, лик на иконе. А ему нужен был все-таки живописный лик. И, может быть, в этом сложности, тем более вот в момент молитвы передать.
Ну да, он хотел написать человеческое лицо. А мы знаем, что иконный лик условен. И так как он позже писал и во Владимирском соборе лики после видения отроку Варфоломею, у него была заявка на Владимирский собор, он учился у Васнецова, помогал Васнецову и пытался там написать в молитве Варвару, как она в молитве видела Господа перед тем, как вот ей отрубят голову. Этот самый мистический момент – он ее изобразил с Лёлей Праховой. Писал конкретного человека, Лёлю Прахову. Вот, и здесь есть этюды 94-го года на выставке. И она видела Господа. Вот в этот момент, когда Варвара увидела Господа. К Лёле он очень относился с большим уважением. Любил ее и сватался. Этот брак не удался. Но вот сам образ остался. Причем, вы знаете, это даже какая-то такая реминисценция от художников Возрождения. Ведь Нестеров очень любил Италию. Он очень увлекался. На деньги, которые за первую картину получил от Павла Михайловича Третьякова, он сразу поехал в Италию, видел все шедевры итальянского Возрождения, был увлечен. Ему очень нравились большие полотна. Ему очень хотелось также и в русской живописи, это, в общем, его открытие, и в русской именно живописи изображать святых. И, естественно, для него было, как переходить от росписи храмов к картинам, хотя он часто говорил, засиделся я в соборах.
Ну, Врубель тоже писал свои иконы живых людей, мы знаем, в той же Кирилловской церкви, в том же Киеве. То же самое была ситуация, сходная. Вот, но это вообще тоже, опять же, дух времени, и к этому можно по-разному относиться, но это факт. Вот эти великие художники, они поступали вот так вот, и мы имеем эти шедевры. А уже с точки зрения, так сказать, церковного понимания искусства можно иметь разные точки зрения. Вы прослушали первую часть беседы с монахиней Варварой в мирской жизни искусствоведом с юбилейной выставки Михаила Васильевича Нестерова Третьяковской галереи на Крымском мосту. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.